Дорогие друзья, продолжаем рассказ о том, чем занимаются в Государственной Думе депутаты от фракции «Справедливая Россия за правду». Начнем с самого судьбоносного, сложного и обсуждаемого в народе законопроекта, который прошел первое чтение. Это законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Итак, законопроект принят. За проголосовала «Единая Россия». Против проголосовали депутаты «Справедливой России за правду», КПРФ, один депутат из ЛДПР и почти половина фракции «Новые люди». Но, тем не менее, голосов одной «Единой России» хватило для того, чтобы этот законопроект был принят. Впереди второе и третье чтение. В промежутке между принятием этого законопроекта по нему высказались многие, в том числе и президент. Мы очень надеемся, что именно его слово станет весомым аргументом либо для непринятия этого закона, либо для внесения в него таких поправок, которые сделают его безвредным. Внимательно следим за развитием событий.
Мы-то с вами, коллеги, власть представительная. Мы представляем наших граждан. Вы не можете не знать позицию подавляющего большинства граждан нашей страны. И в этой связи, с нашей точки зрения, что необходимо делать? Я еще раз хочу сказать. Обязательно откройте информацию. Не скрывайте вы. Почему мы сейчас в режиме онлайн видим, что происходит в ЮАР? По часу мы все видим, наблюдаем. А у нас тишина. У нас даже по заболеванию гриппа последняя информация в 2018 году. Все, тишина. Вот откуда неверие людей. Люди говорят, ага, что-то вы скрываете. А зачем скрывать? Нужно все показывать, и люди тогда не будут бояться, потому что когда скрывается, у людей это вызывает настороженность. И в завершение я еще раз хочу сказать, QR-код – это не про здоровье, это про разделение людей. Поэтому наша фракция будет голосовать против. Спасибо.
В прошлом ролике, дорогие друзья, я рассказывал вам об инициативе партии «Справедливая Россия за правду» о законопроекте, который направлен на рассмотрение правительства. Ну, по сути, его можно называть законопроектом о 13-й пенсии. Смысл простой и понятный. Каждому пенсионеру выплачивать в конце года 13-ю пенсию. Но это такой отсыл к советскому периоду, когда на некоторых предприятиях выплачивали 13-ю зарплату. Авторами этого законопроекта является 14 депутатов от «Справедливой России за правду». Называется он следующим образом. О внесении изменений в федеральный закон о страховых пенсиях в целях повышения уровня пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Хотелось бы отметить еще один момент этого законопроекта. Это не только выплата 13-й пенсии всем пенсионерам, но еще и двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии, которую получают по сегодняшнему законодательству лица, достигшие 80 лет. Так вот, «Справедливая Россия за правду» предлагает эту планку уменьшить с 80 до 70, то есть тем самым резко увеличить количество людей, которые получат эти дополнительные деньги. Я думаю, они им лишними точно не будут. Вы сразу зададите вопрос, как вдумчивые читатели, а откуда деньги? Об этом в пояснительной записке к законопроекту все написано. Сегодня в России пенсионеров порядка 35 миллионов человек. Для того, чтобы каждый из этих людей получил 13-ю пенсию, необходимо 654 миллиарда 846 миллионов 997 тысяч рублей. Вот такая точность. Ну, по сути, 655 миллиардов. Вроде сумма большая. Но подождите, это еще не все расходы. Помимо этого, в возрасте 70-79 лет в нашей стране 8 миллионов 925 798 человек. Дай бог им всем здоровья. Вот для того, чтобы снизить планку дополнительных выплат с 80 до 70 лет, необходимо ежегодно еще 53 миллиарда 947 миллионов. То есть, по сути, 700 миллионов рублей необходимо для реализации этой важной социальной инициативы. Спросите, откуда деньги? Мы говорили об этом в прошлый раз, повторю еще. В бюджете 2021 года, согласно подсчетам самого правительства, профицит с января по ноябрь составляет 2,34. Нет, так еще раз. Спросите, откуда взять деньги? Ну, об этом мы говорили в предыдущем ролике. Напомню вам, что согласно оценкам самого правительства, профицит бюджета, то есть деньги, которые заработаны сверх запланированного, в рамках январь-ноябрь составляют 2,3 триллиона рублей, а нам нужно всего 700 миллиардов, то есть деньги есть. И вдруг в один из прекрасных понедельников открываю новостную ленту и читаю там следующее. На заключение в правительство направлен законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Я же помню наименование законопроекта, оно такое длинное, скучное, не зря я вам его прочитал. А тут так коротко, о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Думаю, что-то не так. Начинаю смотреть. И оказывается, речь идет не о том законопроекте, который «Справедливая Россия за правду» уже направила в правительство. Вот, 13 декабря, вместе с пояснительной запиской, а о некой инициативе, которая разработана нашими коллегами из Либерально-демократической партии. Об ней рассказывает Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. С его слов, законопроект был разработан по поручению главы фракции уважаемого Владимира Вольфовича Жириновского. Вот только информация об этом появилась 16 декабря, а законопроект «Справедливой России», как я вам уже сказал, был направлен 13-го. Ну, что тут хочется сказать? Мы с вами уже говорили, что, к сожалению, очень часто парламентские фракции как-то не договариваются друг с другом, а иногда дублируют эти инициативы, полезные, важные. Как, например, на минувшей неделе в парламенте рассматривал сразу два законопроекта об отмене пенсионной реформы. Один от «Справедливой России за правду», другой от КПРФ. Вот, возможно, нечто подобное мы видим и здесь. Возможно, еще что-то перед нами. Но в любом случае, хотелось бы обратиться к уважаемому Ярославу Нилову и предложить как-то единым фронтом выступать с важными социальными инициативами. Мы же все хотим, чтобы пенсионеры получили дополнительные деньги, экономика – дополнительный платежеспособный спрос, и чтобы в нашей стране социальная справедливость была не пустым звуком. Конечно, поэтому давайте действовать вместе. На минувшей неделе правительство внесло в Государственную Думу один законопроект, который пока в общественности и в информационном поле широко не обсуждался. Поэтому в этом смысле мы, наверное, будем одними из первых. Итак, законопроект называется следующим образом. «О внесении изменений в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации в части установления упрощенного порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в Российской Федерации». Конец цитаты. Ну что, давайте еще две цитаты, для того, чтобы было понятно, о чем, собственно, говорит этот законопроект. Цитирую. Первое. «Поддержание стабильного миграционного прироста населения с акцентом на высококачественный человеческий капитал обуславливает необходимость». Ну и дальше, собственно говоря, идет текст закона. И вторая цитата. «Законопроектом предлагается предоставить возможность иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в Российской Федерации членам его семьи, которые соответствуют критериям, установленным правительством Российской Федерации, получить вид на жительство в Российской Федерации в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание». То есть, дорогие друзья, перед нами законопроект, который по сути, ну давайте назовем вещи своими именами, хочет построить в России схему «паспорт в обмен на инвестиции», что мы видели в некоторых офшорных, полуофшорных и околоофшорных юрисдикциях, например, на Кипре. То есть инвестировал какие-то деньги в российскую экономику, получи российский паспорт. Вот мне представляется подобный законопроект крайне несправедливым. Скажите, пожалуйста, у нас все русские уже спокойно получили паспорт Российской Федерации, и никаких проблем с получением гражданства у них нет? Огромные проблемы, колоссальные очереди, круги ада и издевательства. Как в этой ситуации мы можем продавать паспорт Российской Федерации за деньги? Мы что, скажем нашим гражданам различных национальностей, выходцам, представителям коренных народов России? Дорогие друзья, вы деньги в российскую экономику не принесли, значит, мы вас не хотим видеть? Так что ли? Это неправильно, это несправедливо и так не должно быть. До тех пор, пока русские всех национальностей не могут спокойно получить российский паспорт, давать его за деньги не русским, мне представляется, категорически неправильно. Если уж вы хотите упростить ситуацию для инвесторов, которые вроде не имеют права на получение российского гражданства ни по совести, ни по закону, так вы измените законы так, чтобы те, кто по совести и по закону должны получать российский паспорт, делали бы это быстро. И уже тогда занимайтесь новыми категориями. Помимо этого, закон, предлагаемый правительством, он такой, знаете, очень рамочный. В нем, не написано, что такое инвестиции, сколько инвестиций надо вложить, куда их надо вложить. И все это типа потом правительство примет соответствующее решение. Это значит, что вложил спекулянт деньги на биржу и получил российский паспорт. А как получил его, продал эти акции и все, что ли? То есть непонятен смысл этого закона. И в конце концов непонятен круг приобретателей этого возможного российского гражданства. Потому что, как следует из буквы, да и из духа этого закона, речь идет о государствах, которые не имеют упрощенной системы получения гражданства или вида на жительство в Российской Федерации. То есть, по сути, это не СНГ. Поэтому мне, честно говоря, даже непонятно, о ком идет речь. Это о каких таких инвесторах вы хотели бы позаботиться, дорогие друзья? Назовите нам, пожалуйста, количество их, из каких государств стоит очередь инвесторов, желающих вложиться в российскую экономику и тем самым получить российский паспорт. Ну вот, мое мнение в данном случае именно такое. В прошлом ролике, дорогие друзья, мы с вами рассмотрели поправку, которая внесла и была уже проголосована в Государственной Думе депутат от фракции «Справедливая Россия за правду» Яна Валерьевна Лантратова. Неожиданные проблемы возникли с этим законопроектом в Совете Федерации. Валентина Ивановна Матвиенко заявила о технической ошибке и некорректном поведении профильного министра просвещения, и Совет Федерации отклонил законопроект. Напомню вам, о чем идет речь. Речь идет о правильной и хорошей поправке, которая, собственно говоря, состоит из двух частей. Первое, чтобы онлайн-платформы, те идеи, те мысли, ну, по сути, те учебники, которые используются на онлайн-платформах, проходили сертификацию, чтобы кто-то смотрел и следил, чему там учат наших детей. Ну и второе, чтобы этих онлайн-платформ не было много, чтобы была одна, государственная, чтобы всевозможные квази- и государственные банки не лезли в образование, ну, это я уже добавляю от себя. И вот из-за технической ошибки в законопроекте выпало два слова, он отклонен Советом Федерации. Я абсолютно убежден, что сейчас эта ошибка будет исправлена, техническая. Законопроект будет опять внесен в Совет Федерации, и, в общем, справедливость восторжествует. Ну а пока Яна Валерьевна Лантратова продолжает свою борьбу за просвещение и за души и головы наших детей. Она выступила на трибуне Государственной Думы и рассказала, ну, о вопиющем безобразии. Я бы даже это безобразием не назвал. Знаете, как когда-то сказал кадет Милюков, что это глупость или измена? Вот лично у меня ответа на этот вопрос нет. Речь идет об учебниках для иностранцев. Ну вот иностранец хочет изучить русский язык, узнать русскую культуру, понять душу русского человека, узнать, что же это за такая страна Россия. Ну, мы с вами понимаем, что во всем мире, за исключением, наверное, Китая, ну, может быть, еще нескольких государств, Россию мажут черными красками. И в этот момент, конечно же, содержимое учебника, сделанного, написанного, выпущенного в России для иностранцев, крайне важно. Первое впечатление о нашей стране. И вот Яна Валерьевна Лантратова выходит на трибуну Государственной Думы и рассказывает о таком учебнике.
Спасибо большое. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, сегодня мы очень много говорим о нарушении прав наших граждан за рубежом, о необходимости продвижения интересов нашей страны на международной арене. Но порой мы не понимаем, что мы сами создаем и сами ответственны за тот образ нашей страны, который создается в глазах международной общественности. Вопрос. Как иностранцы узнают о культуре и традициях нашей страны? Как вообще продвигается русский язык и русская культура? Ну, с помощью книг и брошюр, участия в международных выставках, с помощью фильмов, с помощью выступлений нас с вами, политиков, а также с помощью учебников по русскому языку. И если иностранцы-студенты, которые приезжают к нам в Россию, хотят у нас учиться, то они должны свободно понимать и владеть русским языком. А если это люди, которые хотят у нас работать в нашей стране, то помимо знания нашего языка, они должны доказать владение основами историями и основами российского законодательства. Президент России в декабре 2021 года говорил, что те люди, которые хотят работать в нашей стране, должны уже у себя на родине начинать готовиться к этой поездке и к работе у нас в стране. И неважно, останутся студенты, кадры, иммигранты у нас, или уедут потом, или же просто будут изучать культуру нашей страны у себя на родине, а потом когда-нибудь приедут сюда как туристы. Но самое главное, что Россия должна быть культурным центром и центром притяжения. И от того, по каким учебникам студенты изучают наш язык и знакомятся с нашей культурой, напрямую зависит, какое у них сложится представление о России и о нормах поведения в российском обществе. Потому что русский язык и язык – это культурный код, который мы транслируем. И вопрос изучения русского языка как иностранного напрямую соотносится с национальной безопасностью нашей страны. А теперь, коллеги, давайте, пожалуйста, посмотрим, по каким учебникам изучается русский язык как иностранный. Я с моей командой Союза добровольцев России провела мониторинг учебников русского языка. Так, в топ-10 учебников, по версии, как ни странно, самих преподавателей русистов входит замечательный учебник под названием «Поехали» Станислава Чернышова. Предлагаю вашему вниманию, коллеги, выдержки из него. Знакомство с учебником начинается с презентации представления участников действующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который, рассказывая читателям о себе, говорит, что у него очень простая работа. Он просто говорит людям «да» и «нет». Представители других профессий получили от авторов весьма странные характеристики. Так, например, сотрудники правоохранительных органов жалуются, что у них всегда не хватает денег, и жена жалуется на их зарплату. Преподаватель вуза на страницах учебников сообщает о том, что он хочет поменять свою работу, потому что, цитирую, «глупые студенты не слушают его лекции». И только когда он принимает наркотики, студенты говорят, что его лекции очень интересные. По версии авторов учебника, тяжело живется в России бандитам. 3 пистолета, отдыхать приходится в Сибири. Депутаты парламента в учебнике говорят о том, что они хотят стать футболистами. Потому что депутатов все знают и никто не любит, а футболистов все знают и любят. Музыканты сообщают, что их творчеству помогает алкоголь и наркотики, потому что их принцип по жизни – лучше жить меньше, но интереснее. В итоге в учебнике мы узнаем, что бандиты хотят стать парламентариями, психоаналитики – террористами, потому что они много слышали людей и уже устали от них. При этом все постоянно пьют водку и закусывают паясной икрой. А если нет, то пивом с пирогами. Практически через страницу мы видим диалоги, где есть фотографии детей, где они говорят друг другу – учебник здесь – здесь, тетрадки здесь – здесь, а водка, к сожалению, нет. Россия описывается авторами учебниками в таком ассоциативном ряду, как Достоевский, Пастернак, водка, Брежнев, пиццерия. «Эй, молотка, давай водка, качай пиво, резай селедка». Коллеги, если вы когда-то услышите такое четверостишье, авторов учебника я вам уже представила. Станислав Чернышов, преподаватель русского языка как иностранного. В университете Карла и Франца в австрийском Граце ездит с семинарами по Европе. При этом его серия учебников, по данным на 2018 год, юмористически-издевательского толка, использовалась на курсах подготовки преподавателей русского языка как иностранного в МГУ. Рекомендовано как базовый учебник по дисциплине русский как иностранный высшей школы экономики. И в 2019 году он проводил выступление нового своего учебника в МГУ. И хотя совершенно очевидно, что отличительной чертой этого учебника является формирование негативного стереотипного представления о России, в котором жители предстают хроническими алкоголиками, чиновники – взяточниками, учителя – наркоманами, и создается интересный образ страны, пьянство, бандитизм и депрессия. И читая у себя на родине эту книгу, которая очень популярна в магазинах, коллеги, с каким настроением к нам будут приезжать иностранцы? Что они будут думать и говорить о нашей стране? Ведь они уже все о России знают. Им авторы учебника презентовали нашу страну как могли. И мне тоже, коллеги, сначала показалось, что это какая-то шутка, что такого не может быть. А потом я задумалась, кто же это допустил? Неужели какие-то чиновники перепутали свое место работы? Но тут, пообщавшись с институтом Пушкина и с экспертами-русистами, я узнала, что русский язык, как иностранный, относится к сфере дополнительного образования. Поэтому аккредитация, сертификация программы учебников не требуется. Лицензирование спущено на уровень региона, то есть толком не проверяется. Никто их пишет, ни что в нем содержится, и главное, какие реальные цели преследуют авторы данного учебника. Отсутствует внимание федерального центра к этой проблеме. А между тем, это те самые вопросы национальных интересов нашей страны, которые мы должны с вами защищать и продвигать. И это та самая российская мягкая сила, только мы ею пользуемся себе во вред. И мне стыдно, что такое допущено в нашей стране. И мы должны это исправить. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, прошу обратить внимание Государственной Думы на вопрос русского языка как иностранного, и в частности на качество и содержание этих учебников. И я подготовила протокольное поручение, которое в конце будет раздано Комитету Государственной Думы по просвещению, потому что защита образовательного пространства – это как раз профильно то, чем наш комитет занимается. И Комитету Государственной Думы по образованию и науке совместно организовать обсуждение этой проблемы на базе Государственной Думы и выработать по данным вопросам законодательные предложения по изменению законодательства, чтобы учебники хотя бы предмета русского языка проходили обязательное тестирование, сертификацию и регламентацию. Потому что, уважаемые коллеги, это образ нашей страны. Спасибо за внимание.
Дорогие друзья, очередной выпуск нашего видеоролика, в котором мы рассказываем о работе фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, подошел к концу. Прошу вас под этим роликом написать те темы, которые вас волнуют, обязательно внимательно следить за работой Государственной Думы, заходить на ее сайт, высказывать свою точку зрения, ну и готовиться ко второму чтению законопроекта о QR-кодах. Ваше мнение, высказанное вашим депутатом от разных фракций, может изменить ситуацию. Ну и, конечно, нужно обращаться к президенту, в Совет Федерации, к тем инстанциям, которые могут изменить сложившееся положение в этом вопросе. До свидания. Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети, ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.